Время начинать движение.
Мотор, мотор.
Так говорит Москва. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
6.03 в столице. Дамы и господа, заводите свои моторы. Среда, экватор недели. Здравствуйте, доброе утро. Я приветствую вас. Зовут меня Роман Щукин. И у нас здесь программа о лучших друзьях каждого мужчины. Мужчины, заходите. Ну, как сказать, экватор недели. Он-то вроде бы экватор, но, с другой стороны, как бы понедельничек. А потом вторничек, а потом пятница сразу. И хорошо, мы с вами устроились. Так, значит, где мы смотрим, где вы смотрите стрим? В Рутубе не смотрите. Рутюб восстанавливается после какой-то невероятной, колоссальной атаки. После нападения, после этого акта недружественного вандализма. А другого же ведь и не бывает. Ну нет, не все. Сергей Волк пишет, что тут все. Нет, они привлекли каких-то невероятных специалистов. Там собирается консилиум, там вооруженные силы и все такое. Поэтому мы думаем, что все будет хорошо. Ну, как сказать, все будет хорошо? Для того, чтобы все было хорошо, как прежде. Должно было прежде быть все хорошо. Но мы помним, что с Рутубом и в силу его молодости, в силу его незамеченности ранее нашими миллионщиками, триллионщиками, блогерами, он развивался так очень-очень неспешно. И развивался ли? Но теперь развивается. И я думаю, что ну нормально все будет, нормально. Может быть, даже еще лучше выйдет из этой атаки, чем был. Но смысл в чем? Смысл в том, что пока на Рутубе мы ничего не транслируем, потому что Рутуб ничего не транслирует. Меня больше волнует ВК наш. Почему-то у меня черный экран здесь. Сейчас я обновлю страницу, попробую обновить ее. А, все, пошло. Вы в эфире, чтобы завершить? Нет, чтобы завершить, нужно завершить программу. А до этого еще у нас 2 часа практически. Поэтому вы смотрите стрим в нашей группе ВКонтакте, на нашей странице. А также в нашем телеграм-канале. В телеграм-канале идет тоже трансляция. Радио говорит МСК. Радио говорит МСК. В одно слово, как слышится, так и пишется. Радио говорит МСК. 9 числа был оштрафован Евгений Полосухин. Я думаю, что на благое дело пойдет ваш штраф. Ну и, в общем-то, а ты не нарушай, правильно или нет? ГИБДД был оштрафован, как пешеход, шел по дороге с неправильной стороны. Выписали штраф и подвезли до дома с включенной люстрой. Классные парни. Евгений Полосухин. А теперь вопрос на миллион. Уже отметивши, уже под гнетом позитивных эмоций праздника. Или так просто, и что за дорога такая, зачем обязательно по дороге идти? Не хватает фактуры, нам не хватает, они классные парни, мы и так знали. Но кто же в этой истории тогда не классный? Здесь должен быть кто-то, в общем, дайте фактурки. Александр Сазыкин, приветствую, в ноябрьске потеплело, пишет нам Игорь Валерьевич. Наш постоянный корреспондент в этом регионе. И мы чрезвычайно рады, что у вас плюс 14. И тем не менее, я аккуратно скажу, скромно. Аккуратно, скромно. Скромно, аккуратно. У нас сегодня до 18, обещают синоптики. Где-то до 18 примерно. Но это не точно. Это, как бы сказать, их ожидание, может быть, даже. Благие чаяния наших синоптиков на плюс 18. Но я надеюсь вместе с ними. Форма одежды уже предельно демисезонная. Причем не для перехода зима-весна, а уже для перехода весна-лето.
bulunya, but they have bunu bulunya. Tere sapno ki galiyon mein, I keep looking for you, baby. Teri aankhe bunu bulunya, but they have bunu bulunya. Tere sapno ki galiyon mein, you keep having me so.
Но соскучились же уже, ведь же, по пилюлям же. Или нет? Ну, конечно, да. Я-то чрезвычайно. Эти, нет, вообще по работе. Работы мне не нужно, да ничего, да и работать. Расхолаживают эти длинные каникулы, выходные, потом так с тяжелым чувством. Что это такое тяжелое, думаешь? Так? Что это такое? Что это такое? А, это живот такой тяжелый. И с чувством тяжелого живота потом как постепенно не вливаешься, а вваливаешься в рабочий процесс, как бы так с одышкой. Вот я и на работе. Жесть какая. Нам бы поменьше праздника, бы побольше впахивать. За что? Что она вам сделала? Сергей, 163-й борт, говорит, а я картошку посадил. Изверг. Да, доброе утро, Сергей Волк. Две недели без пилюль, оказывается, соскучился. А вот нечего в отпуск отчаливать так надолго. Тимур Жураев, доброе утро, Дисориус. Приветствую, Южный Урал, там сегодня плюс 11. Так, Алексей Портер, Евгений нам сообщает, что по Ленинградке шел, такси не было, я виноват, но думал 500 метров домой и так дойду. А что с такси, где такси все делись? Ну да ладно. Сергей, доброе утро еще раз. Игорь Валерьевич, Аркадий Волдер, Вовка, Виктория Станковская, Тимур Жураев, Василий, лучшие люди планеты уже здесь, в нашем бот-мессенджере. Говорит МСК-бот, будь как лучшее, будь с ними, заходи. Но вот этот северный ветер, я не понимаю, зачем для чего. Северный, все время северный ветер. 11 градусов будет до обеда, потом после обеда до 18, вечером 14, а ночью 8. И ветер северный, потом северо-западный. Брррр, ну, северный. Зато магнитное поле спокойное, и мы спокойные. Почти без 1 минуты 16 часов световой день уже сегодня, 15 часов 59 минут, 4:26 восход. В 20:25 закат. Вот это хорошо. Так, а что на неделю синоптики обещают? На оставшуюся рабочую неделю. Завтра 19, пятница 17, в субботу 14, в воскресенье снова не туда поползла температура. 13, потом 12, потом 10 на следующей неделе. Но в это мы не верим. Но эта неделька жаркая, хорошая, нормальная, рабочая неделька. Как вы въезжаете? Рабочий день же ведь понедельник, средний понедельничек. Дачечки должны, шашлычечки и все остальные хорошие, добрые, с большими животами, как мы уже выяснили, должны возвращаться в Москву. Где уже тяжело, где желтенькое, а где красненькое. Через минуту буквально. 7373948. 7373948. 495-й код. Позвони, расскажи о движении. Шоссе энтузиастов, не звони с авиамоторной. Мы и так знаем, что у вас там. Что-то тревожное видел на Киевке, причем далеко в области. Сейчас я вам расскажу, а заодно и покажу. Где это? Это прям вот у вас слева красивый вид на взлетно-посадочную Внуковского аэропорта. И они садятся туда, и взлетают, и все очень красиво. Над вами буквально пролетают самолеты. Возможно, этот вид и стал причиной ДТП. Дорожно-транспортное, секунду. Авария в правом ряду в 5 утра случилась. Пробки пока нет. Я думаю, потому что у всех у вас нашлись правильные аргументы для работодателя, почему вы не должны ни сегодня, ни завтра, ну и уж, естественно, тем более послезавтра выходить на работу на этой неделе. Поэтому автомобилей там не очень много. Значит, съезд на Рязанского шоссе на Московскую кольцевую, внешнюю сторону, там дорожные работы, небольшое осложнение, шоссе энтузиастов у авиамоторной. Если вы думали, что я шучу, так я не шучу, там действительно уже все красное от СВХ, отсюда вот от Измайловского парка, и движение уже никакущее. Так, дальше посмотрим. Мытищи нормально, Химки нормально, пока что въезжает Лобня к Шереметьево, уже небольшая пробка. В центре все хорошо. Единственное, что третье транспортное кольцо я вижу между Сущевский вал, не доезжая до Савеловской эстакады, знаки ДТП, причем такие множественные. Средний ряд 609, средний ряд 611, сразу несколько сообщений, и непонятно на какой стороне. Одно сообщение на внутренней стороне, второе же про средний ряд в то же время на внешней стороне. Если вы там, в этом региончике, в этом месте, скажите, что у вас там происходит. Но это уже в режиме сообщений в бот-мессенджер, если вы не против.
Моторы.
Говорит МСК-бот, говорит МСК-бот латиницей, говорит МСК-бот, как слышится, вот так и пишется. Это бот-мессенджер, заходите сюда, если есть что сказать, показать. Рассказать, как выходные, как праздники провели, как вот это вот все. На удивление, на Минке машин немного. Похоже, дачники вчера свалили, устали, потому что отдыхать. Нет, Сергей Волк, позвольте, не позвольте. Позвольте не согласиться с вами. Фраза «дачники устали отдыхать» лишена смысла в самом фундаменте своем. Ну подумайте. Как человек, который имеет способность уставать от отдыха, даже теоретически мог стать дачником? С ним этого не могло произойти. Он не может, но это все равно, что сказать, да, похоже, моряка укачало. Эта фраза лишена смысла. Моряка не может укачать, потому что если его может укачать, он никогда не станет моряком. Но если человек способен устать от дачи, устать от такого проведения времени, он никогда не станет дачником, я думаю. Вот посмотрите на меня. Я никогда не стал дачником. Почему? Потому что я не умею долго отдыхать. Я не могу долго находиться в этом состоянии. Начинаю что-то придумывать. Вот потому я и не дачник. Видите как? А если человек дачник, значит, по определению не бывает много времени на дачу проведенного. Бывает мало. Что-то там недоделано, еще что-то недострогал, недопилил, недокопал, недополол, и вот этого все. Посмотрите на оптическую лучше иллюзию, предлагает нам интернет. Во многих странах подземные тоннели считаются участками. Я намерен вам показывать той небольшой, но дружной армии, которая следит и наблюдает за моторами в стриме, намерен показывать сегодня много всего. Отобрал много, и картинок отобрал много, и видосиков, и все такое. И сразу же, когда слышишь о многих странах, где подземные тоннели считаются участками повышенной опасности, тут же возникает в голове Ну, у меня лично два тоннеля. Лефортовский, конечно. Ну, жесть какая. И Новорижский, туда, к Новой Риге. Один глубокий, длинный, второй просто глубокий, с крутым спуском. Везде узкие полосы, везде аварийная опасность повышенная. Однако жители США стали свидетелями оптической иллюзии, которая повергла их в шок. Один из автовладельцев даже остановил свое сердце. Нет, остановился на въезде в тоннель, чтобы снять огромную пропасть, которая заняла целую полосу. Да какую левую? Оказалось, что предполагаемый обрыв — это не что иное, как обычная лужа. О, посмотрите-ка. Это действительно выглядит устрашающе. Двухрядный тоннель, двухполосный. Вот сейчас я вам видео даже покажу. Смотрите, он даже что-то говорит даже здесь. Он говорит, черт, он говорит, куда делась полоса, елки, мы же в подземный гараж здесь спуск, что ли, из левой полосы мы в подземный гараж уезжаем, этого быть не может. То есть, из чего мы делаем вывод, что среднестатистический американец не может отличить лужу от съезда в подземный гараж. Это, вот еще один на Тойоте тоже аккуратненько поехал. Черт, говорит он, это лужа, боже мой. Но на самом деле действительно есть ощущение, что вот когда нет автомобилей, да, вот как будто это, как будто полоса вниз уходит, вот туда вниз. Смотрите, даже фонарики там так отражаются красиво. Как будто это просто полоса, уходящая вниз, на нижний уровень. Оказалось, это просто съезд станы. И эти люди учат нас и весь мир демократии и чего-то. Эти люди... Доброе утро, извините. Слушаю вас, здравствуйте. Да.
Доброе утро. Немножко по движению.
Давайте, конечно.
Сейчас вот по внешнему МКАДу еду, уперся в пробку на ремонт Рязанки, но очень сильная пробка на внутреннем МКАДе. Я не понял, почему, но она от Волгоградки до ремонта вот этого нового моста, который строят.
На внутренней стороне. Так да, вот она же из-за этого моста и пробка из-за этого.
Я почему-то по внешнему сейчас проскочил вообще без проблем.
Потому что у вас нет садовода с вашей стороны, а с их стороны есть садовод, где реконструкция.
Не знаю, но как-то вот неделю назад ехал, было все там тихо, спокойно, а сегодня какая-то засада.
Какая-то решающая фаза ремонта, вероятно, началась. Понял, хорошо, спасибо за предупреждение. Левый ряд, правый ряд, 19... подождите, сейчас, секундочку, извините, простите, садовод, я смотрю, садовод, значит, то, что на садоводе, это что-то, что будет длиться по 1 июня какого-то года, мы не знаем, по 1 июня 23 часа 59 минут, это проведение работ по объекту многоуровневой транспортной развязки на пересечении МКАД с улицы Верхние Поля, ну и так далее. Это вот это главное, то, что там есть главный ремонт, из-за которого все стоит. А еще появился значок 9 мая. Ну, что называется, пока ты спал. Вот пока ты спал, пока громыхали салюты. Нет, это было еще до того, как салюты стали громыхать. 9 мая в 19:55 дорожные работы, левый ряд, правый ряд. Это, я так понимаю, это дополнительно еще к этой эстакаде, и, вероятно, с этим связано то, что в необычное время и необычная плотность пробки, то есть там просто вот реально одище какое-то транспортное. Доброе утро, да, я слушаю, здравствуйте.
Доброе утро.
Да.
Всем хорошего.
Прошедших
праздников.
Да,
давно не
встречались. Наступающих новых новогодних больших, да, с наступающими новогодними.
Вот да. У меня одновременно, нас же... слушают нашу программу. Я считаю, что слушают нашу программу. Ну, не да. Руководители.
Не, хотя, и руководители так, тоже. Да. Давайте считать, что мы же считать можем все, что угодно. Все слушают.
Минимально. Да, давайте да. Честно, минимально нас, по крайней мере, поджопники-то слушают. Да? Ну, я имею в виду личные водители, которые
да.
едут.
Нет, я думаю, что и сами тоже иногда просыпаются и говорят, Иваныч, что там да. в моторчике, вот дай 5 минут души. Послушаю пока.
Вот у меня крик души.
Смотри. Ой, и усну опять.
Вот, да. Вот все, конечно, хорошо в нашей стране.
Но не все.
Но не все.
Объясню. Да, давайте.
Вот буквально минуту, извините.
Давайте.
Поехал тут ведь я по М4 Дон. Вот
эти, да. Со с кем да? не бывает. Иногда бывает, человек проснется и сам не ожидает от себя раза.
Да, иногда.
И на М4 уже.
Куда не залезешь. Вот. Да. Вот у меня вопрос. Ну ведь мы хотим туризм развивать.
Хотим, да? Наверное.
Зачем? Ну вы же знаете, что едут куча народу, везут вам деньги. Это Краснодарский край, Сочи,
дальше. Да, но мы не такой туризм хотим все-таки развивать, чтобы Краснодарский край к нам ехал.
Я-то дальше.
И?
Вот. Ну, господа, ну можно ведь 1 мая... 30 апреля.
Да.
Ну, можно же дорожные работы прекратить, не пустить, чтобы проехали. Но вы что творите-то? Ну, ребята, вот кто сейчас едет, персональщики, да, если у вас шеф с этим связан?
Вы знаете...
Вы можете как-то в такой приватной беседе, когда у него будет хорошее настроение, сказать там, Иван Иванович, я собрался ехать,
Скажите, а эти работы, они на участках на каких? Где это?
Это Ростовская область, там какие-то шахты.
Ростовская область. Что ж, нас отсюда туда не услышат точно. Ростовская область, это же все равно, что на Марсе.
Но министерство-то у нас здесь, бог бы с ним. Но я вот говорю, вот почему у нас, например, в дорожные работы и эпитехнику обязан убрать до 7 утра. До 7 утра ночью кладут асфальт, укладывают, да?
Что вы там делали, лучше расскажите, в Ростовской области? Что вас туда потянуло нелегкое?
Решил с дуру съездить на юг, простоял 20, в общей сложности, когда ехал туда, 21 или 22 часа, в общем сложности во всех этих пробках.
Это дорога 22 часа из Москвы на юг?
Нет, это было туда и обратно. Я в общей сложности посчитал, сколько я вообще всего стоял в пробке, я фиксировал. У меня очень хорошая такая, привычка.
А как же вы так? Что за пробки? Там вроде бы пооткрывали эстакады, наоборот, уже все вокруг этих сложных мест, все это.
Везде все чинится, везде одностороннее движение. Решил доехать до Кисловодска.
Шахты, я вижу, шахты здесь много.
Кисловодск приехал. Вы понимаете, туда-обратно, это вот... В общей сложности это какая-то... прекратите вы на майские праздники, а? Все понимаю, но что это такое вообще?
Это я согласен с вами, согласен. Я сейчас не ерничаю. Потому что, я сам туда... я не совсем так юг-юг, я на Кавказ. Я на север. Я еду на Северный Кавказ, но на юг. И реально эти все места, которые, причем бесконечный ремонт, из года в год едешь, и в одних и тех же местах одни и те же ограничения, одни и те же сужения, одни и те же реверсы. На этих реверсах идиоты, там, где навстречку выезжаешь, из-за того, что ремонтируют дороги, двухполосная встречная дорога превращается в однополосную в каждом направлении. Ты как бы по встречке едешь. И на этих участках реверсов находятся идиоты, которые пытаются еще навстречку встречки. То есть они уже, по сути, на встречке. Из-за реверса. А потом еще навстречку встречке выезжать, потому что куда-то спешат на приорах на своих. Или на грантах. Спешат так, что сил нет, просто на тот свет спешат. И жутковато, реально жутковато каждый раз. Потому что ладно бы он один убивался, а также там же бог знает, что произойдет. Куда фура полетит, которая его будет убивать. И все вот это. Страшновато, безусловно. С одной стороны. С другой стороны, мне кажется, что как-то я выбирал такое время специальное выезда, рассчитывал маршрут так, чтобы попадать в эти места, наоборот, тогда, когда либо ночь глухая, либо раннее-раннее утро, так, чтобы проскочить эти все штуки, раз-раз-раз проскочил и поехал себе дальше. Как-то так вот. Вообще-то слышно, Сергей пишет. В смысле, что там слышно и до Ростова, и до начальников. Хорошо. На МКАД в районе СВХ едут два БТРа, пишет Сергей, 163-й борт. Отставшие, думаете? Думаете, отставшие с парада? Я думаю, что когда речь идет о мае, майских праздниках и о параде военном, параде техники в том числе, удивляться военной технике за несколько дней до этого и через несколько дней после этого не стоит. Всякое может быть. Там что только не может ехать в это время. Сразу видно, что у меня не было дачи, пишет Сергей. Но же это реально тяжелый отдых. Я потому и говорю, что я, зачем так отдыхать, чтобы потом нужно было приезжать домой и говорить: Фу, что-то прямо вот надо как-то теперь недельку отпуска взять, надо восстановиться. Что-то спина вообще никакая. И вот это все. Зачем? Я, ну, в смысле, ну, такой отдых, это прям вот вообще совсем не мое. Как сказал нам в ресторане мишленовском в Провансе, где-то в очень хорошем, красивом месте во Франции, владелец ресторана, сын владельца ресторана, водил нас долго по ресторану, все, отдельную экскурсию, в кабинет отца, угощал трюфелями вот такими и такими, на кухню отвел показать, как работает настоящий ресторан, даже с двумя мишленовскими звездами. Вот, и говорит, а вот это, говорит, наш русский повар, говорит он, вот это, ну, по-французски, он говорит, он русский, все, и ему, конечно, такой, ну, скажи что-то на русском, и он так, вот, что-то он там, пар, кастрюли, все, и он что-то делал, а мы все не отвязываемся, и он так поворачивается, говорит, да ну, скажи, он такой, вообще не мое.
Моторы.
6.31, моторы, мы продолжаем. 7373948, телефон прямого эфира. 7373948 по 495-му. В ближайшие несколько минут я попрошу вас финансово отчитаться. А что вы думали? Это просто так вы взял, потратил и промолчал? Нет, это знаете ли... Ваш пример должен стать иллюстрацией того, сколько и на что сегодня можно потратить, обслуживая свой автомобиль. Потому что есть ощущение, что мы рассказали, во сколько нам обходится обслуживание наших автомобилей. Но я подумал, что автомобиль рознь, да и обслуживание тоже может быть официальным, может неофициальным. Совсем интересны люди, ну, сейчас мне лично, совсем интересны люди, которые официально обслуживают свои автомобили, потому что интересные времена. В интересные времена мы живем, когда, если раньше странным казался человек, обслуживающий свой автомобиль где-нибудь в гаражах или не у официалов, тем более, если автомобиль еще гарантийный, но даже дело не в гарантии, тем более, если автомобиль еще новый. Относительно. Вот, а сейчас такой человек выглядит, наоборот, более странным, чем тот, что нашел себе возможность обращаться к одному какому-то специалисту, хорошему знакомому, проверенному, сам со своими расходничками приезжает. Что мы продолжаем называть типовым обслуживанием? Все еще обслуживание у официалов или гаражное обслуживание теперь уже стало типовым? Но пока вы думаете об этом, пока прикидываете и все это, я хочу показать вам... Показать вам еще ужасное. Это, ну, реально сердце кровью обливает. Я попробовал найти официально продаваемые тесторосы на рынке вторичном российском. И пока что не смог. Ну, я думаю, что, может быть, они как-то специально продаются, там все такое. Но об одной мы знаем точно, что она есть. И это грустнейшая история. Раритетную Феррари Тесторосса бросили на штрафстоянке в Подмосковье. В социальных сетях появились фотографии спорткара, сделанные на специализированной площадке. По соседству с Феррари припаркованы разбитые бюджетные автомобили, а именно Матисс стоит здесь вот в хлам разбитый. Волжана. Что-то там, ну, что-то неразбитое стоит, я смотрю, Toyota какая-то. Вот, и Nexi, восьмерочки. Ну, трупы, в общем, автомобиль. И вдруг Феррари. Вы посмотрите на нее. Я, да, фотографии я показываю. Я напомню, что у нас стрим идет, и вы можете посмотреть это все дело. Итальянский суперкар попал на штрафстоянку. Как? Неизвестно. По неофициальным данным, у автомобиля проблемы с документами. В пользу версии о непрозрачной истории суперкара говорит отсутствие регистрационных номерных знаков. Ну, как сказать? Или просто нет знаков номерных, и потому что их нет, их не получили. Ну, ладно. По слухам, хотели ввести в Россию несколько лет назад, но на таможне возникли сложности. Таможня добро не дала. Автомобиль просто бросили на закрытой территории. А оттуда, с этой самой территории, уже перевезли на штрафстоянку. Судя по снимку, Феррари не заперта, но салон без следов вандализма. Вот как раз мы сейчас видим салон. Действительно, кресло на месте, все на месте. Рычажки, крутилочки, подлепестки, эти подрулевые рычаги. Все на месте, все нормально. Даже какие-то штучки лежат там такие бытового характера. Честно говоря, это, конечно, история чрезвычайно грустная. И, ну, и не будем больше оставаться в ней. Ну, что ж, грустно и грустно. Что же нам теперь грустить бесконечно? Давайте пойдем дальше. В России резко подешевели автомобили с пробегом. Это еще одна история. Но что значит резко? И что значит подешевели? Вот вопрос. Российские дилерские центры и онлайн-площадки по продажам автомобилей зафиксировали активный рост числа предложений на вторичном рынке. Количество подержанных автомобилей, доступных покупке, вернулось на уровень февраля нынешнего года. Что нужно сказать? Точнее так, что можно предположить? Предположить можно следующее. Предположить можно накопление ожиданий. Ведь, как известно, мы народ горячий, и поэтому всегда ждем этой засады какой-нибудь. Ну, в Азии приучены к засаде, в принципе, поэтому, может быть, вот это бесконечное ощущение засады, ощущение, что все сам помните, как в Булгакова, когда самое яркое событие моей жизни, эти жулики, самое яркое событие вашей жизни у вас впереди, говорили тогда. Но это оптимистичный подход. А есть пессимистичный. Там, самое яркое событие в вашей жизни. Самое яркое событие вашей жизни уже позади. Вы уже пережили его. Это самое яркое событие. То есть вот ощущение, что все лучшее уже как бы мы прозевали. Мы не успели на лучшее. Не успели. Мы не успели купить доллары вовремя. Вот, и поэтому нужно покупать, когда на пике, а потом он все время будет падать. Мы не успели купить биткоины. Как правильно, где-то я видел инфографику, там, 15-й год, уже поздно покупать биткоины, 16-й, уже поздно покупать, уже все, 17-й, поздно уже, 18-й, теперь уже точно поздно покупать биткоины, и так каждый год, уже поздно, все, ощущение, что уже опоздали. Я думаю, что у многих автовладельцев, которые находились на грани продажи, подтвердите или опровергните мои ощущения, вот автовладельцы, находившиеся на грани продажи автомобиля, вот уже надо, пора по каким-то причинам, но не сделавшие этого, потому что резкие изменения ситуации на рынке новых автомобилей, на рынке вторичных автомобилей, и как бы решили пока еще придержать у себя, бог его знает, что там дальше. Но ощущение вот этого, что уже может быть поздно, уже сегодня может быть поздно, вчера надо было продавать, потому что самые высокие цены на вторичке уже были, а дальше будет только их снижение. Вот, может быть, это заставляет нас как бы... Вас заставляет начинать избавляться от своих вторичных автомобилей, от своих дровушек для того, чтобы... А вот это отдельный вопрос, для чего? Ну так вот, стоимость автомобилей снизилась резко в среднем на 15% относительно пиковых цен в марте. Специалисты считают, что все это из-за возможных сложностей с нехваткой комплектующих на вторичном рынке в России... И в будущем появится на вторичке у нас больше европейских машин. Не понял. Из-за возможных сложностей с нехваткой комплектующих на вторичном рынке в России появится больше европейских машин. Надо связь понять это. По мнению экспертов, рынок автомобилей с пробегом вышел на февральский докризисный уровень. Я думаю, что в том числе это связано и с публикацией списка товаров, подлежащих, разрешенных для параллельного импорта. И в этом списке определенное количество автомобилей, определенное количество комплектующих к этим автомобилям, узлов, агрегатов, двигателей, всего остального. И это, с одной стороны, подпитывает нас, автомобилистов, я имею в виду, в определенном смысле позитивом каким-то таким, обнадеживает, что, ну, теперь не просто на словах все будет хорошо, а мы видим и дела, которые указывают на то, что, ну, нормально все будет, особо там просадки какой-то не будет. Вот, и стало понятно, что держать своего старого коня, свои дровушки, уже не имеет смысла, ибо дальше начнут они падать в цене, просто потому что начнут появляться, появляться свежий ликотез, относительно свежие или новые автомобили снова оттуда, с тех площадок, которые сейчас недоступны, и эта недоступность и обусловила высокую стоимость на вторичке. Так вот, по сравнению с серединой марта, когда средняя стоимость подержанных автомобилей выросла на 25%, онлайн-площадки зафиксировали увеличение количества предложений. На 30% больше стали автомобили продавать. То есть буквально автомобили стали сливать, я бы даже сказал. Также эти самые эксперты заявляют, что средняя стоимость автомобиля с пробегом в России сейчас составляет... Присядьте, если стоите, прилягте, если сидите. Средняя стоимость автомобиля с пробегом 945 тысяч рублей. И это на 18... Чего-то. И это на 18 меньше относительно пиковых показателей. На 18 чего? 18%, 18 рублей, 18 тысяч, 18 килограммов. Бог его знает. Анастасия сообщает нам эту новость. Анастасия... Спасибо большое за позитив. И это на 18 меньше относительно 18 чего-то, на 18 минут меньше пиковых показателей марта. При этом в середине апреля средняя цена подержанных автомобилей составляла и вовсе 1 миллион 100 тысяч. Вы помните, что время, когда средневзвешенная цена нового автомобиля в России, нового, была миллион с небольшим? Это было не десятилетие назад, это было не... Даже не пятилетие назад. Это было, ну, не очень давно. Когда, ну, там, 1,5 миллиона. Потом к 2 стали подбираться уже в прошлом году. Ну, вот с этими пандемическими всеми историями. Да сейчас 1,100,000. Еще пару месяцев назад средневзвешенная цена подержанного автомобиля в России была 1,100,000. Остановись, тройка, птица. Куда ты мчишься? Так вот... К примеру, в конце апреля у одного из дилеров стоимость пятилетней Kia Rio снизилась на 16%. Пятилетняя Rio стала стоить, после того, как она подешевела, 949 тысяч рублей. А Hyundai Solaris того же возраста подешевел до 1 000 000 рублей. Подешевел до 1 000 000. Пятилетний Solaris. Какая жесть. Все, я, честно, не хочу здесь оставаться больше в этой новости. Все, пойдем дальше. Итак... Нет, покажу вам еще красоту. Черт, не могу, достал же ее, эту красоту. И поэтому сейчас еще немножечко по красоте. И потом уже пойдем дальше. Сейчас я найду. Где же у меня этот мой москвидон? Очередные дров... Но какие дровушки нашли? Это, знаете, это уже на манер бриллиантов. Ну, вроде бы тоже ископаемые, да, вроде бы вот это все... Но что за ископаемый? Сейчас, секунду. Где? Где он? Какой-то день. Какое-то число. Ну, это новости еще вот от этого, от 7 мая. Но я считаю, что между пятницей и нынешней средатницей у нас как бы, ну, не было автомобильной жизни. Она как бы замерла, автомобильная жизнь. И вот только сейчас мы снова возвращаемся... с вами к автомобильной жизни. И вот, пожалуйста, признаки этого возвращения. Красивые признаки этого возвращения. Я также разверну эту картинку и буду показывать вам в стриме. Посмотрите на эти гордые буквы, на эту гордую аббревиатуру АЗЛК. Посмотрите на этот салон. Ну, здесь сказать нечего просто. Чего? Слайд выбрал? Нет, все, поедем дальше. А двигатель? Сколько пространства было в подкапотном? Этом? Да, это все я показываю вам. Нет, а где внешний вид-то его? А, вот внешний вид. Извините, я не то вам показывал. Вот надо про внешний вид вам говорить. Посмотрите на этот автомобиль. А номер еще? D7812TA. Татьяна Анатолий. Блогеры раскопали и показали «Москвич 2140», простоявший в гараже более 40 лет. Судя по регистрационным номерам советским, вот, ну, по формату, нашли автомобиль в Тамбовской области. Это буквально капсула времени. «Москвич» проехал, мало того, что ему 40 лет, у него пробег 650 километров. 650 километров. Тут, в общем-то, можно даже поспорить, что, что круче и что, что богаче и должно стоить, соответственно, та самая Тестароса, о которой мы уже с вами говорили, Феррари, или этот Москвич, сохранился в полностью аутентичном состоянии. Абсолютно полностью. Чтобы поставить седан на ход, потребовалось заменить выхлопную систему, свечи, аккумуляторную батарею и один рычаг подвески. Кстати, рычаг подвески был поврежден еще тогда, когда автомобиль был новый. И, вероятно, это стало одной из причин того, что его законсервировали. Хотя это странно, но тем не менее, история такая. В одной из первых поездок водитель повредил, попал в ситуацию какую-то дорожную, повредил рычаг подвески. И автомобиль завалился на один бок. То ли еще были автомобили у владельца, то ли проблема казалась ему нерешаемой сейчас, и он подумал, это вот, знаете, все равно, что люди, которые в криокамерах сейчас себя замораживают. Ну, то есть, понимая, что сегодня нет технологий, позволяющих разморозить их и вернуть к жизни. Сегодня нет таких технологий. Но они надеются на будущее, что в будущем эти технологии изобретут. А они тут как тут холодненькие, смотрите, как уже за эти сосульчики замороженные. Изобрели технологию, говорят, вот кого бы нам сейчас бы разморозить? Нам бы, вот если бы 100 лет назад кого-то бы заморозили. А они здесь, прямо из-за льда. Они говорят, что вы говоришь? Чего? Ну я замороженный, говорит он. Разморозьте меня. Вот примерно такая же история может быть с владельцем этого автомобиля. То есть он говорит, сейчас не могу решить проблему с поврежденным рычагом подвески. Но может быть в будущем, лет через 40, люди научатся это делать. И законсервировал ее. Что это означает? Это означает, что был нанесен полностью на весь корпус консервант. Вазелин. Хранился в сухом помещении, даже, вероятно, в какой-то степени отапливаемом, с низкой влажностью. Поэтому для возвращения к заводским настройкам, чтобы откатиться к заводским настройкам, ну, то есть до заводского состояния довести автомобиль, его всего лишь нужно было просто аккуратно помыть, химчисточку ему дать и поменять рычаг подвески. Все, новые расходники поставили. И вот теперь вы видите, во что превратился этот автомобильчик. Все, даже без активных следов коррозии днища. Это же ощущение, что просто смотришь на модель какую-то москвича. Согласитесь, ну, вот то, как это выглядит. Еще даже бумажечка, видите, автомобиль окрашен синтетической эмалью, цвет эмали магма, номер эмали там такой-то. И бумажечка даже не особо пожелтевшая. Вот насколько оранжевого цвета, апельсинового, глубоко апельсинового оранжевого цвета автомобиль. Мечта. У кого-то из моих знакомых был такой. У родителей кого-то. Да, у всех были знакомые, у родителей которых был такой москвич. 2140. 1,5 литра карбюраторный двигатель. УЗАМ. 70 сил. 116 ньютон-метров. 4-скоростная механика, привод задний. Настоящая мечта дрифтера. Значит, цена окажется высокой. Обозреватель канала, который рассказывал об этом москвиче, намекнул на сумму в 1 миллион рублей. То есть 42-летний седан будет стоить сравним с новой «Ладой Гранта» в максимальной комплектации. Да что это за цена, ребят? Ну реально капсула времени. Миллион. Ну где такой еще найдешь? Я думаю, что нужно поотмирать всем остальным москвичам, ну, то есть при умелом обращении нашего правительства с законодательной базой, при умелом выведении старого хлама с наших дорог, из дворов и отовсюду. Вот. Этот автомобиль очень скоро станет реальным объектом вложения денег для того, чтобы они росли. Или не станет, бог его знает. Но все равно, черт возьми, приятно смотреть на это. Вот с какой-то теплотой душевной смотришь на все эти штуки. Очень интересно. Главное не смотреть, что на Западе уже пилили в это время. Вот в эти годы, что делали европейские автопроизводители, такие как Peugeot, или, я уж не говорю про большую немецкую тройку, там про что-то такое. Opel даже, если посмотреть, что он делал. А кадеты какие, Асконы. Ёлки-палки. Ну ладно. Мы поделились мнением. С кем мы делились мнением? С банком каким-то и еще с каким-то банком. Интересно, что это банки, а не автостат какой-нибудь. Ну ладно.
Моторы.
И вот теперь мы, поделившись мнением, рассказали, во что обходится нам обслуживание нашего автомобиля. Я хочу к вам обратиться с этой историей, с этим вопросом. Расскажите, пожалуйста, вы на днях или на неделях обслуживали свой автомобиль? Ну, просто давайте прикинем, что делали, во что обошлось. Причем, хорошо бы, чтобы мнения исходили из, как бы это сказать, от людей с разной позицией и разной включенностью в обслуживание. Вы обслуживали у официалов и вообще на все готовенькое приехали. Мы по-прежнему, по старинке, приехал, бросил ключи, говоришь, вот это вот, давай. Вот. А сам уехал на такси, который официальный дилер вызвал, потому что они классные и клиентоориентированные. Или вы приехали к официалам и привезли свои расходнички. Говорите, у вас, конечно, все классное, цены классные, но я приехал со своим маслом, фильтры привез свои и свечи тоже. Тогда понадобится стоимость расходников, где брали, как покупали. Как дилер относится сейчас к этому, к этой истории? Возможно, вообще не у официалов. Тогда где? Продавайте места. Что обслуживали, как обслуживали, во что обошлось. Большинство российских автовладельцев, как утверждают эти банки, которые собирали информацию, вкладывают в обслуживание автомобиля от 5 до 10 тысяч рублей в месяц. Следует из этого самого исследования. Там учтены затраты на топливо, страховки, техобслуживание, штрафы и прочее. О, извините меня. Я-то думал, что это речь идет. Извините, так. Но нет, мой вопрос остается прежним. Это не мешает то, что новость такая интересная. Это не мешает нам обсуждать вопрос технического обслуживания наших автомобилей, потому что я думаю, что вопрос содержания - это, безусловно, острый вопрос содержания автомобиля. Потому что здесь, конечно, кто? Какая-нибудь девушка написала эту новость. Мария. Ну, спасибо большое. Мария и Анастасия. Просто цвет журналистики автомобильной. Вместо того, чтобы написать, россияне рассказали, во что обходится им владение автомобилем. Потому что речь именно о владении. Мария решила назвать это обслуживанием автомобиля. Ну, давайте сосредоточимся на обслуживании. Доброе утро. Да, слушаю. Здравствуйте.
Доброе утро.
Доброе. Роман. Доброе.
Применил смешанную технику.
Давайте.
И тактик.
Давайте.
Ну... Купил расходники и поменял только масло за 900 рублей. Вот.
А но у официалов?
Нет. Просто в обычный сервис приехал.
Так, то есть у вас автомобиль сколько лет? Давайте начнем с главного. Какой автомобиль, сколько лет?
Шкода Октавия 1.8 17-го года.
1.8. То есть не самый высокотехнологичный автомобиль, но при этом уже современный, с мотором 1.8 для этой модели тогда топовым. И обслуживать это совсем гараж или это просто какой-то сервис, но...
Не, ну сервис, конечно,
сервис.
С какой-то вывеской, но такой так. не сетевой.
Окей. Масло ваше было?
Да, купил первый раз Лукойл купил.
Угу. 17-й год, 5 лет. Это какой у вас было ТО уже? Сколько пробег? 100?
170.
70. Ага. Значит, надо масло, не свечи, ничего больше не менять.
Ну... А свечи, диски тормозные, колодки по кругу, фильтры все, ну, кроме масла.
Да.
Все поменял вчера на даче.
Сам?
Ну, конечно.
Пришлите фото этих мест, откуда руки ваши растут. Сейчас мы начнем отправлять к вам людей. Фига себе, а что у вас там, яма есть или как-то гаражик там стоит?
Да нет, так на травке нормально. А что там? Все просто.
Ну, как сказать? Это вы напоминаете мне эквилибриста, который едет на моноколесе по натянутому тросу под куполом цирка и жонглирует этими горящими факелами, а потом на земле его говорят, поделись секретом. Он говорит, да что-то все просто, просто едешь и жонглируешь.
Была бы яма, и масло бы сам.
Так, я
продал в свое время гараж. Думаю, зачем уже вот это все?
Ладно, тогда расскажите, во что обошлось вам на сервисе эта история ваша? И потом во что...
900 рублей замена масла. Вот, само масло.
Вообще, а масло?
А масло, вот это Лукойл, правда, его не так просто найти оказалось.
А, это то, о чем мы говорили, что есть все-таки масла не по 7 тысяч, а по 4, там, по 3,5.
Да.
А в интернет-магазине равно... просто заказываете и все.
Ну вот, я хотел попробовать вот прям по самой дешевой цене. Ага. Потому что, да, в интернете можно было заказать. Вот. Но проехал по заправкам Лукойл, оказалось, там по две баклажки стоят литровых, и все. То есть народ раскупает. Причем любое другое масло есть в Лукойл, а вот такой Армартек его нет.
Видите, поговорили про него. Давайте еще про что-нибудь поговорим, чтобы тут же по продаже пошли.
Ну, с фильтрами такая же история, там, чтобы купить. Ну, во-первых, пробочка сливная. Пластиковая вот эта, с резиночкой.
Да.
Стоит, стало 850 рублей сейчас.
850.
Оригинальная.
То есть вся работа по замене масла дешевле пробочки.
Вот. Но я купил не оригинальную, там, за 500. Но для сравнения я нашел чек осенний, там, последний раз делал то. Она стоила 170 рублей. А оригинальная.
Вот, ну, ладно.
Фильтр оригинальный, там, 2500 рублей. Ну, купил... Причем не с первой попытки, несколько раз было отказа склада.
Там, слушайте, вы знаете, я вот думаю, что вы предпочитаете, красное, белое или крепенькое, когда предпочитаете?
Ну, это такой был, знаете, мне кажется, опыт вот этот первый.
Я имею в виду, что когда мы начинаем считать, я слышу цифры, но меня не угнетает там 800 рублей пробка. Или там 1500 или 2000 что-то. Потому что я, когда начинаешь думать, ты идешь в магазин и покупаешь творожки, кефирчик, еще что-то на 3000 рублей сразу, один раз. Ну, творожок, там йогурт какой-то, 80 рублей маленькая баночка. А их нужно сразу там, ну, двое детей. Ну, сразу, ну, десяточек нужно. Вот тебе 800 рублей сразу пошел. Не кажется вам, что мы сами себя запугиваем вот этими ценами? Вы же фильтр будете ходить, сколько он у вас будет ходить? Ну, 1020, 15-20.
Ну вот, замен. Ну нет, я почаще меняю там раз в 10.
Ага,
ну,
понял.
Нет, ну понятно, что это если в абсолютных цифрах.
Да, но в целом, по сравнению с тем, что было, да.
Продолжаем пока сравнивать.
Понятно, давайте.
Что это была первая, да, вот такая пост вот это.
Обслуживание. Первый опыт его, да.
Ну, такой посткризисный, да, вот этот наш в новой реальности. Вот. Потом, может быть, мы там через 2-3 месяца к этому привыкнем, или что-то изменится, но вот...
Ну да. Да я думаю, конечно, изменится. Хорошо. Спасибо вам большое. Спасибо за рассказ. Я просто хочу побежать дальше. У нас 2 минуты буквально до новостей. Cherry Tiggo 7 Pro хвастается Павел Лобанов. Фильтр воздушный, не оригинал, 1000. Фильтр салонный, угольный, не оригинал, 700. Фильтр матовый. Хорошо бы, если бы еще и цену оригинала писали. Видите, как мне аппетиты растут. Я хочу, чтобы вы все больше и больше и больше писали. Так же разучитесь писать вовсе. Значит, неоригинальный 700, масляный оригинальный 350, масло 5 литров, Вулф 3800, 5 литров. А вы говорите масло, дефицит. Официалы запросили 3500. Делал в гараже у друга за 1000. А, в смысле, официалы за работу запросили 3500. Вы понимаете, в чем дело? Вы злые, злые, коварные, кровожадные люди. Вам, вот вы, то, что вы делаете сейчас с официалами, лично мне напоминает пинок, так не Пиноккио, а ногой прям. Лежит человек и говорит: братишка, помоги, кусочек хлебушка дай. С голоду не помиришь. А вы идете пирожные свои жуете, эклеры, или что вы там жуете? Это, я не знаю, Наполеон. Крошки летят такие, это, крем, кусочки крема падают на него. И так, откусывает. Да хрен тебе, а не это. Чего вам жалко, что ли? Они ж помрут совсем, загнутся официалы. Кто вам потом будет продавать новые автомобили, если вы сейчас... А, все, я вспомнил. Это, я думаю, это же кто же... Это же не они же, что ли, продавали нам автомобили с наценкой за вот эти вот... За 5 миллионов, то, что стоило 3. Допов туда еще на 2,5 миллиона и сеточку в багажник за 80 тысяч. И за 60 тысяч работу посчитали по установке сеточки. Я спрашиваю, теперь к вам обращаюсь, лежащие на асфальте. Вот эти вот несчастные официалы. Ну что, спрашиваю я вас, пришло время, когда понадобились вам люди, а? Чтобы хотя бы приезжали просто обслуживать автомобили, платили вам за это. Вы уже за копейки готовы обслуживать. Пришло время, когда нужно сейчас, чтобы они проявили к вам милосердие. Я уже не говорю о лояльности, милосердие. И что скажет вам среднестатистический человек? А накоси выкуси! Вспомни, как ты хотел всю кровь из меня выпить, официальный дилер. Вот, поэтому вместо 3500 официалам заплатил 1000 другу в гараже за всю работу. Такая история.
Время начинать движение. Мотор, мотор. Так говорит Москва. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
7.06 в столице. Дамы и господа, заводите свои моторы! Это среда, экватор недели, он же экватор начала недели. Потому что, сами знаете, 11 мая на календаре. Здравствуйте, доброе утро, приветствую вас. Зовут меня Роман Щукин, и у нас здесь программа о лучших друзьях каждого мужчины. Вот именно мужчины, а иногда и не мужчины тоже. Она продолжается. Пробег 100 тысяч, надо поменять масло и антифриз. Где купить? Помогите! Алексей Семенов спрашивает на CX-5 Mazda. Вам какой путь, Алексей? Простой или сложный? Значит, смотрите как. Можно каким-то исхитриться рейсом и отправиться в Токио. Даже прямым в Хиросиму вряд ли попадете. А из Токио либо поездом, либо, опять же, малой какой-нибудь авиацией. Ну, лучше поездом. Заодно посмотрите на страну. Ой, а вот эти всякие Фукусимы их и Сакуры. Поездом в Хиросиму. Там, в каком-нибудь магазинчике, покупаете оригинальное масло, омалогированное для использования уже на производстве Mazda, компании Mazda. Вот. Есть чуть менее хитрый способ. Можно во Владивосток отправиться туда, где российские Мазды собирают. Вот. Можно вот там же, в том же месте, где вы пишете этот вопрос, а именно в интернете, ну, просто купить масло и антифриз и отправиться либо к официалам, либо к не официалам, но, как это называется, авторизированным. Можно не к авторизированным, а просто к тем, кто специализируется на японских автомобилях, в частности, Mazda. Хотя, честно вам скажу, ничего там такого специального в процедуре замены масла, антифриза, антифриз, ну, елки. Ничего такого специального нет, чтобы вам не сделал это кто угодно. Вот. И все, решайте вопрос. Я тут сидел и думал, как же достали окна грязные, а технической возможности вымыть их самостоятельно нет. Ну, такие хитрые, потому что окна. Вот, и достали они. А технической, как я уже сказал, возможности нет. И я думаю, елки, я же что-то слышал про робот-мойщик окон. Вот, и я так думал. Вот прикиньте, нужно было, Алексей, я сейчас не ерничаю, серьезно. Ну просто, может, вы не сталкивались с этим или не доверяете. И я думаю, хочу, чтобы этот робот мыл окна у меня. Вот знаете, сколько прошло времени с момента зарождения идеи до момента, когда гудит он. Он старается и драет окна у меня. Прошло где-то 1:20, может быть. 1:30, 1:20. Ну, 1:20, 1:30. Вот с момента зарождения идеи до момента, когда он уже драил окна мне. Потому что я остался сам на хозяйстве на несколько дней. Думаю, ну, приведу в порядок все. И окна, и вообще все. Оказывается, что есть у сервисов по продаже и доставке всевозможных товаров, бытовых и не очень. Есть, ну, не у всех, но у некоторых есть. Экспресс-доставка, прям до двери, за час, чего угодно. Вот мне понадобился моющий окон. И он за час был у меня. Привезли все. Еще там 10 минут инструкцию ознакомиться. И все, и погнал парень. Давай, пошел мы. Я искренне советую вам не отставать от шага человеческого. Человечество шагает. Левый, правый. Мы шагаем. Левый, правый. И не сбиваться, главное, и шагать. И мы шагаем туда, где все, что может понадобиться нам в сфере предоставления услуг, товаров и всего остального, если там не нужны какие-то специальные разрешения, там еще что-то такое, все мы будем делать одним пальцем руки, ну, кто правша, правой руки, большим пальцем, большим, потому что мы в телефоне все делаем большим, иногда помогая вторым большим пальцем, когда нужно много чего-то написать. Вот мы будем делать все двумя пальцами в наших смартфонах. И нельзя отставать от этого процесса, как бы вы к нему ни относились. Ибо, отставая от этого процесса, вы как бы выбрасываете себя из обоймы актуализированных людей и теряете динамику. То есть вы можете делать все то же самое. Вот видите, как сейчас у вас возник вопрос. Вы можете делать все то же самое по старинке и выполнить все те же самые операции, но это будет гораздо дольше. И не факт, что дешевле, вероятнее всего дороже. Но самое главное, время будете тратить на это. Вот, поэтому вы просто, я вас умоляю, вам нужно масло, да я вам сейчас его куплю, масло. Прямо сейчас, вот на ваших изумленных глазах, масло, какое вам нужно? Моторное, трансмиссионное, какое? Масло, вот смотрите, масло для, ну, на самом деле для Mazda CX-5 можно этого и не писать, потому что там нужны допуски просто и все. Но я напишу, для Mazda CX-5. Вот, масло, ну, да, нужно сказать, что Mazda и CX-5 в частности, CX-5 в особенности, потому что это первый SkyActiv автомобиль для компании Mazda, то есть технология SkyActiv была использована при изготовлении именно кроссовера CX-5. А чем отличается CX-5? CX-5 отличается высокой степенью сжатия, и моторы, в общем-то, требует определенного правильного подхода. Покупайте от Mazda товары, какое масло лучше. Смотрите, оригинальные Mazda, дилерские центры льют при прохождении очередного регламента. Supra 0W20, Ultra 5W30. Выбирать можно только вязкость масла, ну и так далее. Все, окей, хорошо. Все, давайте. Товары для Mazda. Хотите? Вот, пожалуйста. Где масло? Вот, Supra X. 9490, за сколько это? За 5 литров. Мне это не нравится. Есть 3490, за сколько? За 5 литров. Вот это мне нравится. На одном сайте 9490, 3490. Ну, в общем и целом, смотрите, это вопрос 20 секунд. 20 секунд, и вы купили все. И масло, и фильтры, все же вам нужно. Просто взяли и... Дальше, купил... Турбину неоригинальную, самую дешевую, Китай, за 25 тысяч, пишет Николай, 74-й. Оригинал стоит всего-то в 10 раз дороже, 250. На выходных в деревне планирую заменить после посадки картошки. Ну вы это самое, Николай, вы, устанавливая турбину, руки-то вымыть хотя бы, а то так еще следы клубней на руках у вас, вот это все. Вы ж ради экономии, я надеюсь, вы распускаете их на две части, если большой клубень для посадки. Его ж можно пополам разрезать. Он же как дождевой червь, и с каждой половины потом может ростки пустить. Так и вы. Извините. Да, доброе утро, слушаю, здравствуйте. Доброе.
Доброе утро, Роман, доброе утро, радиослушатели.
Турбину, прикиньте, турбину на даче после посадочки, под бокальчик этого пенного, турбинку поменял на автомобиле, и нормально, все.
Ну, он молодец, может быть, он сам в автосервисе работает.
Конечно, может, он вообще писал учебники по обслуживанию турбированных двигателей, мы же не знаем.
Наверняка, он
конечно,
молодец, правда.
Конечно.
И он знает, чем руки помыть.
Естественно, того, и он знает последствия кривой установки турбины, тоже он знает эти все последствия.
Ну, там что-то. Китайская, ее сложно криво поставить.
Это правда, она прям... оригинальная на 100%, на 100% оригинальная.
Да. Именно так. Я знаете, что хотел сказать?
Да.
Я хочу сказать, что у меня друг вот не так давно попал в хорошую такую аварию, ну, в 15-й, вот, с относительно новым X5 BMW. И сейчас он ищет на нее запчасти. Да. Вот лонжерон один он нашел за 600 тысяч. Один лонжерон.
Вот.
Ну и когда он посмотрел на новую цену, он проявил творчество, как вы с роботом-пылесосом, ну, больше заморочился.
Да.
Привез его из Литвы за 39.
Не, ну я, правда, тоже заморочился. Я походу, еще где-то минут 7 посвятил тому, чтобы посмотреть обзоры, топы и выбрать себе, ну, оптимальный. То есть я тоже так заранее чуть-чуть это сделал. Ну, скажите,
Роман,
что это...
А можно я по поводу робота задам вопрос?
А,
вот
конечно.
Любопытно, поскольку у меня тоже там высокий дом, сложно снаружи мыть окна и все.
Да,
и все.
У нас два вообще глухие, не открывающиеся. Два, вот, это была такая проблема.
Да, я тоже, у меня там есть такая маленькая дырка, через 40 теорий его можно... Высунуть и причпокнуть его,
да,
а дальше положишь там, только вернись туда, где я тебя смогу схватить.
Да, да.
Там не страшно его наружу отпускать, он вот не упадет,
нет,
жалко же.
Может, но там же страховочный трос, вы же, он привязан у вас. Вы, нет, там безопасность. Во-первых, сам кабель подключается не просто воткнул, а он втыкается и закручивается шайбой. То есть сам кабель уже будет как страховочный трос. Плюс дополнительно он привязан тросиком таким легким, нейлоновым. Поэтому если и сорвется, но... Это странно. Чтобы он сорвался, нужно, чтобы оба двигателя остановились. А это как у самолета. Странно, если в полете у вас два мотора, два двигателя остановились. Вот. А так он присасывается так, что ни ветром, ничем его не сдует. Поэтому... Не, все вообще офигенный. Офигенный. Я прямо... Еще больше стали бесить два глухих окна, потому что раньше они были одинаково грязные все, а теперь все чистые, а это, эти два просто как мозоль. В общем, рекомендую. А главное, что... Знаете как, смотрите, стратегия. Вы делаете это тайно. Тайно, не говорите никогда. Тайно делаете. Жена не знает. Потом однажды она куда-то уезжает там на полдня. Вы включаете его сами, там, венцо, там, я не знаю, что это делать. А он тебя вымыл. Она возвращается, а вы такой усталый, принимаете такой усталый вид. Боже, полдня драил эти окна, не могу. Вообще, посмотри, какая чистота. Полдня, сил нет, поэтому массажик сделали. И все. И она вся ваша. Все, и вы герой для нее. Все. Главное, не показывайте, что у вас есть этот робот. Жене.
Ладно, все. Да, договорились.
Это...
Так и поступим.
Вот, видите, а я, дурак, первым делом сказал, что не я мою все это дело. Да, почему в разных регионах разные цены на автомобили, спрашивает Макс. Макс, ответ предельно простой. Потому же, почему в разных регионах разные цены на все. Если вы обратите внимание, то в разных регионах разные цены не только на автомобили, но и вообще на все. Потому что, ну, мне кажется, ценообразование... Для бизнесмена, который занимается ценообразованием, вот у него есть какая-то группа товаров, которыми он торгует. Ценообразование происходит по одним и тем же схемам на все группы товаров. Торгуете ли вы помидорами или торгуете вы автомобилями? Не, ну есть, конечно, конъюнктура самого рынка, как вы получаете, все остальное. Но что я имею в виду? Есть некая цена для вас этого товара. Ну, там, либо это себестоимость, либо цена, по которой вы приобретаете. И некая цена, по которой вы планируете это продавать. И вот эта маржа, так называемая, между стоимостью товара для вас и стоимостью товара для покупателя, которому вы будете его перепродавать, она формируется в голове одинаково, что для продавца помидоров, что для продавца автомобилей. Одинаково абсолютно. Это зависит от региона, там, от менталитета, от того, как работают ваши конкуренты. Вы не можете определенным образом оторваться от рынка и устанавливать только свою цену. Рядом же с вами тоже люди, которые продают примерно тот же товар. Но образование происходит примерно одинаково. Потому что есть рекомендованная цена, по которой все дилерские центры, все приобретают новые автомобили у компании, там, у той же Mazda. Mazda продает автомобили, и все дилеры во всех регионах покупают эти автомобили примерно по одной цене. А продают уже по такой, по какой им нужно. Потому что Mazda, как и любая другая автомобильная компания, не может навязывать стоимость, конечную стоимость. Дилер сам ее определяет. Вот он и определяет ее. Точно так же помидорчики где-то стоят подороже, потому что вот они здесь, в деревеньке, вот здесь они, вот у этой бабушки. Ты берешь, а потом продаешь в своем магазинчике. Где-то подешевле, где-то, ну, я не готов сейчас по всем группам товаров говорить, почему именно вот здесь дороже, а вот здесь дешевле, но где-то регион там, с большим потоком туристов, где-то регион с высокой платежеспособностью населения, соответственно, цены на все там будут выше, да, ну и так далее. Где пилюля, спрашиваете вы меня? Ну, сорян, сорян, братья, я про пилюлю, я забыл. Сейчас. Чего вам? Чего вам не нравится, я не пойму. Это Джастин Бибер. Не Бобер, а Бибер. Да, ну ладно, расслабьтесь. Я просто, чтобы иллюстрировать вам. Вот мальчишка, миллионерчишка. Для своих клиентов Феррари формулируют и формируют, во-первых, Феррари формируют свою клиентскую базу, а во-вторых, не стесняются вводить определенный этический кодекс. Ну, к примеру, прикиньте, давайте будем думать, что это не Феррари, а, к примеру, там, не знаю, компания, продающая телевизоры. И вот они говорят: знаете, вы в своих телевизорах, они будут все время заплеваны у вас, потому что вы чихаете на расстоянии менее полутора метров от телевизора, от нашего, и все время будете плевать на него. Чихать на него. На телевизор. А мы не привыкли, чтобы наши телевизоры были покрыты брызгами ваших чиханий. Поэтому вам, извините, Иван Иванович, не продадим наш телевизор. Представляете себе такую ситуацию? Но в компании Ferrari такие истории реальность. У них есть определенный этический кодекс, который налагает на владельцев спорткаров ряд требований, включая отношение к автомобилям и публикации в социальных сетях. Нарушители, невзирая на их статус и состояние, отлучают от бренда и запрещают покупать автомобили этого бренда Ferrari. Новобранцем в черном списке Ferrari оказался канадский певец ртом. Ой, где он у меня? Вот он у меня здесь. Вот этот мальчишка, известный своей любовью к экстравагантному тюнингу. В 16-м году он стал обладателем 458-й Италии. Потом в тюнинг-ателье калифорнийском установил кузовной обвес. На купе появились 20-е колеса. Кузов обтянули голубой пленочкой, а в салоне установили дорогую аудиосистему. Вот это все. То есть он не писал слово «жопа» там на ней, это, не, ничего такого, там, «смерть Феррари», там, «давайте сжигать Феррари». Нет, ничего. Год спустя продал автомобиль за 434,5 тысячи долларов. Но теперь купить новый Феррари Джастин официально не сможет. Причина внесения в черный список не только слишком радикальный тюнинг, ну, в смысле, слишком радикальный тюнинг, 20-е колеса, синий цвет кузова, но и ситуация, когда Бибер припарковал автомобиль у отеля в Беверли-Хиллз и смог отыскать ее только через 3 недели при помощи сыщиков. Инцидент широко освещался, и вот, и чё? И на этом основании Феррари теперь никогда не продаст, ни одного автомобиля, ни одного автомобильчика этому канадскому мальчику. Нормально? Ну, я считаю, что наши компании должны для себя решить что-то такое тоже. Ну, в смысле, а какие наши компании? АвтоВАЗ! АвтоВАЗ должен тоже внести какой-то, ввести этический кодекс владельца. Это вообще не пилюля была. Что вы? Это так просто. Джентльмен, это просто эпизод. Джентльмен в поисках музыкальной подложки к новости. А вот сейчас у нас начнется. Поздравьте меня, пишет Сергей Волк. 2 недели отпуска. Коллеги умудрились сломать немецкую кофемашину. Сейчас, подождите, это нужно делать так. Я буду под глоток вкуснейшего черного кофе из нашей кофемашины. Я должен вас поздравить. Ну, вы там держитесь. на кофеиновом этом своем дефиците. О, хорош какой, немножко сливочек. Ой, вообще. Но так лучше. Вот так лучше, я спрошу вас. Что вы молчите? Мне кажется, да. Тимур Джураев, доброе утро. Нурик Вигаджан, приветствую. Икфорд с нами. Александр Перепелкин, Макс и Сергей Волк, Алексей ТТ, Олег Мохов, Евгений Беспалов и Павел. Доброе утро, папа Леры. Приветствую. Просто Дмитрий и просто Александр. И Александр, а также лимузин. Александр Второй, молодой дедулька, Денис Трофимов, Киберенок, Сергей Чернышов, Николай 74-й, просто Андрей, Игорь Захаров, Тига 799-й, Иван Петросян и лучшие люди планеты в нашем бот-мессенджере. Говорит МСК-бот, латиницей, в одно слово. Как слышится, вот так и пишется. Говорит МСК-бот. Заходите. Да. А стрим вы смотрите, рутубчик восстанавливается сейчас, проходит реабилитационные процедуры, а может даже реанимационные. Поэтому ВКонтакте, в нашем сообществе, говорит Москва, или в Телеграме, в нашем канале, радио говорит МСК, радио говорит МСК. Туарег 8-го года, цепь, замена 120 000 рублей участника. Участника. Сергей Хоменко, спасибо, Сергей, за информацию. Я же призывал вас рассказывать об обслуживании стоимости. И было бы нечестно не читать то, что вы пишете. Subaru Outback 5-го года, замена сцепления со своими запчастями 8500 у неофициалов. Актуальная нынче тема про китайский автопром тоже здесь. Cherry Tiggo 7 Pro, воздушный фильтр. А, это я уже читал, извините, все это было. Так, дальше идем. Сам поменял в гараже на Kia K5. Что поменял? Сам поменял в гараже на Kia K5. А, вот, масло 4700. Фильтр воздушный 1500, масло тотал. Масляный 690, салонный 600. Итого сэкономил 5000 рублей. А сэкономил, значит, заработал. Сергей Усачев, какой молодец. Мотоцикл К1200 РС БМВ. Фильтр воздушный 10000. Масло 7000. Это от лимузина. Что вы знаете о душевной и финансовой боли владельца автомобилей? Спросите об этом у мотоциклистов. Ford Transit, официальный дилер, замена антифриза 4500. Жидкость Агур 4500. Это замена или жидкость сама? Антифриз 3900. Масло ДВСное 6,5 литров 6500. Хорошо, по 1000 за литр. Замена 1200. Фильтр воздушный 3200. Масляный 1900. Салонный 3500. замена фильтров 1200, итого в официального дилера обслуживание вместе с комплектующими расходниками 38 900 рублей. Это пишет Андрей. Осталось нам с вами выяснить, это как норм стоимость или завышенная. Но на это уже нет времени.
Моторы.
7.36, моторы, говорит Москва, мы продолжаем. Я реально завис на шагоходах. Да, вы думаете, что... сейчас, секундочку, а где у меня? Погоди. Вот так, поехали. Реально подвис на этом. Шагоходы. AT&T? Нет, AT&T это же, по-моему, маленькие. Это какие-то... Это те, что большие. Во, не берут бластеры и броню. Зачем я держу, с ума сошел? Что, зачем я это делаю? Почему я сейчас здесь? Ну, помимо того, что «Звездные войны» — это просто офигенная история.
Не волнуйся. Держись, да.
В данном случае мы видим рождение гиперзвезды «Звездных войн» Люк Скайуокер. Подразделение New Horizon Studio, входящее в Hyundai Motor Studio, нет, Motor Group, наоборот, откроет новый научно-исследовательский центр в Бозмане, штат Монтана. Вероятно, речь идет о Соединенных Штатах Америки. Да. Подразделение будет заниматься так называемыми машинами нового типа, в число которых входят шагающие роботы. Речь идет о беспилотных автомобилях, способных передвигаться по различным типам рельефа не на традиционных колесах, а на сгибающихся ногах с несколькими сочленениями. Вот, в первую очередь займутся разработкой беспилотного трансформирующегося интеллектуального робота для перевозки грузов в трудодоступные места. К примеру, оборудование и медикаменты. Шагающая машина станет серийным воплощением. Что это там, это не имеет значения. В свою очередь, представляет эволюционное развитие аварийно-спасательного беспилотника, который тоже у них там когда-то был. И все такое. Вот вам, пожалуйста, Джордж Лукас еще в конце 70-х, начале 80-х подал идею для Hyundai. Как это нужно сделать? Вот так. Все. Единственное, что вот мы видим слабое место шагающей машины. Ее легко оплести веревочкой за ноги. И что происходит? И оно подбородком упирается в землю. И повстанцы кричат: отлично, вот слабое место. Самое слабое место шагающих машин будущего. Это то, что они подбородком все время упираются в землю, как только повстанцы оплетут их лапы ногами. Где моя музычка? Вот она. Сейчас, секунду, я хочу... Но все же нужно, мне кажется, показать, как это должно бы, как это выглядит у Hyundai. А, нет, я, наверное, это вам не открою, потому что у меня нет этого. Ну все, плевать. Раз не открою, так и не открою. Дальше. Эту получасовку я предлагаю быстро пробежать по новостям, потому что новостей много, и хочется как бы многие из них зацепить. Сейчас, пожалуйста, без обид. Без обид, прошу вас, ладно? Без обид. Стало известно, в каких регионах России больше всего аварийных водителей. А я что, не показывал вам шагоход, что ли, в стриме? Ну, извините, может, и не переключил. Ну, и ладно, потом посмотрите. Будет повод еще раз пересмотреть «Звездные войны». Стало известно, в каких регионах России больше аварийных водителей. Я вам сразу скажу. В тех регионах, где больше аварий. А в тех регионах, где меньше аварий, там водителей аварийных меньше. Это логика, с которой я бы хотел, чтобы вы поспорили. Попробуйте. Дагестан оказался регионом с наибольшей долей аварийных водителей. Прошу, без обид. Не я сказал. Не я. Если у вас какие-то возникнут вопросы, дескать, что сказал такого, зачем Дагестан? Это Российский союз автостраховщиков, РСА. Каждому водителю присваивается коэффициент аварийности. Вот вы не знали, а у вас есть коэффициент, прикиньте, который при заключении договора ОСАГО равен единице. Спустя 10 лет, если он, то есть вы, водитель, или он, водитель, не попадал в ДТП по своей вине, коэффициент снижается до 0,46. а скидка на полис повышается на 50%. Ну, в смысле, повышается размер скидки, а сама стоимость уменьшается. Соответственно, когда размер скидки 50%, стоимость полиса сокращается вдвое. На основе статистики по коэффициентам и составлен рейтинг Российского союза автостраховщиков. В целом по России насчитали более четверти водителей с минимальным коэффициентом аварийности. Больше всего таких водителей с минимальным коэффициентом аварийности, то есть больше всего, менее всего аварийных водителей, проживают по чистой случайности, я думаю, в Москве. Вот. Это, ну, просто совпадение. Надо же так совпало. Здесь 41% таковых. На втором месте Московская область, 37,6%. На третьем Санкт-Петербург, 34,6%. Я думаю, опять же, чистая случайность то, что в список рейтинга самых безаварийных водителей входят представители регионов с, на мой взгляд, самой продвинутой и самой жестокой, нельзя сказать. Жесткой, нет, суровой, нет, нет. Выстроенной, самой выстроенной системой контроля и автоматической фиксации нарушений. Камеры, камеры и еще раз камеры. Штрафы, штрафы и еще раз штрафы. И следствие какое? Обнищание? Нет, безопасность. 41% водителей в Москве имеют минимальный коэффициент аварийности. Прикиньте, то есть это водители, которые никогда не попадают в ДТП. Их уже 41%. Потом, если предположить, что те, кто крайне-крайне-крайне редко попадают в ДТП, их тоже много. Но если вообще без аварийных 41%. 4 из 10 вообще без аварийных. Значит, остаются те, кто крайне-крайне-крайне-крайне-крайне редко попадает, потом просто крайне-крайне редко, потом просто крайне редко. И окажется, это страшная вещь, что когда мы посчитаем всех без аварийных относительно, то выяснится, что все вот эти ерзанья, весь этот ад аварийный и все эти проблемы с законом, правовые, с нарушениями правил, с гибелью на МКАД, устраивает микроскопический процент вообще, половинка из десяти. То есть половинка водителей из десяти водителей устраивает то, из-за чего все 100% мучаются в городе. Ёлки-палки, прививку бы какую-то, да, найти, вот, вот это все. Но мы сейчас уходим не туда. Так вот, четвертое место — Ленинградская область по безаварийности водителей. В отдельности. Мы рассматриваем именно водителей, а не вообще в целом движение. Потом замыкает пятерку регионов с самыми аккуратными водителями. Новосибирская почему-то область. Там 32,4% таких. Наиболее аварийные жители Дагестана, где зафиксировали только 5% водителей с минимальным коэффициентом. 41% в Москве. И 5% в Дагестане. В Чеченской республике 6,3%. Ненецкий автономный округ 6,8%. Ингушетия, Калмыкия 9,3-9,9% соответственно. Таким образом, в Дагестане почти все водители, 95%, хотя бы раз в течение последних 10 лет становились виновниками ДТП. Не просто участниками, потому что в этом рейтинге значится именно виновники ДТП. То есть люди, по вине которых произошло ДТП, и эта вина доказана. Что, в свою очередь, может объясняться несколькими факторами. Плохой подготовкой, игнорированием ПДД, отсутствием контроля. В Москве же за результат стоит благодарить рекордное количество дорожных камер, соглашается со мной автор этой статьи. Еще раз, братцы, ничего личного, просто статистика. Ну... Да, да, слушаю, здравствуйте, доброе утро.
Доброе. Роман, доброе утро. Доброе. Как раз я 3 дня назад вернулся с Дагестана, первый раз там в районе Махачкалы.
Да.
И посмотрел, как они там водят.
Люди ребята... хорошие, люди хорошие, душевные, радушные, гостеприимные. Но вот то, что да, касается, это... то, что касается движения, да, это, конечно...
Это ужас. Для них правил выехать в повороте, в горку, на встречку для обгона.
Да.
Ну, это просто вот как...
То есть закрытый поворот, вообще закрытый, невидимый, и все. И там же сплошная, к тому же. И знак стоит, обгон запрещен. И все равно.
И все равно едут.
Почему?
И даже сплошная нарисована там оранжевым цветом, и там ремонт.
Почему? Давайте попробуем. Причем, обратите внимание, что... есть подобное, как бы это сказать, свободное отношение к вопросам безопасности и к вопросам четкого следования правил дорожного движения наблюдается в регионах с суровыми, прямо скажем, суровыми морально-этическими нормами в социальной сфере. В социальной. Ну, где отстроены отношения, там, отец-сын, или отношения к семье, уважение к старшим. Они, безусловно, отстроены, и они довольно строгие. И вот чем строже морально-этические социальные нормы и контроль за ними, тем свободнее люди относятся к ПДД. С чем это связано? Есть связь какая-то?
Не могу даже представить.
Вот я тоже.
Ну, вы знаете, работу ГАИ, допустим, мы видели. Стоят экипажи, смотрят, тормозят.
И все за руку сразу здороваются, обратите внимание.
Да.
Все. Они даже, может, не знают друг друга. Не знают.
Понятно, что, мне кажется, дело до
не доходит. Нет, конечно, не доходит. Я думаю, если бы там доходило дело до лишения прав, там бы не осталось прав. Ну, не знаю. То есть, разве в Чечне и Дагестане оформляют ОСАГО? Это еще один вопрос, который нужно исследовать. А сколько из автомобилей и водителей действительно приобретали полис ОСАГО? Ну, я думаю, что приобретают. Но это как бы другая история. Просто интересно, что вот в таких обществах с очень четко структурированных обществах, где в бытовой, в жизни все чрезвычайно зарегулировано и веками отстраивались эти социально этические и психологические отношения, вот эти связи, все четко определены. Там, порядок в том месте, где ты живешь. Буквальный порядок, я имею в виду. Ну, то есть, там во дворе что-то, может, не очень хорошо, но фасад, забор всегда красивый, красивые ворота, кованые, все вот это вот. Красивый дом внешне сделан, да, там, правильно облицован, все это. Ну, какие-то такие штуки. И все это на фоне абсолютного пренебрежения. Как кто-то говорит, единственное место, где можно быть свободным, спрашивает Андрей. Ну, наверное, я пас вам даю. Вы подумайте. Я абсолютно уверен, что у вас найдется несколько версий того, почему это происходит. Но невозможно не обратить внимание на эту связь. То есть именно общество с четкой социальной структурированностью, с четкими правилами, паттернами поведенческими, с четким табуированием каких-то вещей. Ты не можешь нагрубить старшему. Там ты много чего не можешь. И именно эти регионы, они вот по числу таких душевно отвязных водителей, которые вот так вот лидируют. Интересно. Так, что еще здесь? Горячие парни. Ну, да горячие, конечно, ну, безусловно. А вы думаете, что челябинцы не горячие? Или жители северного региона Петропавловск-Камчатский не горячие? Там, я вас уверяю, там горячности и температура внутреннего темперамента тоже, будь здоров. Так, что еще? Странно, что Сочи нет в этом списке. Но я не знаю. Китайцы так намерены продавать больше автомобилей, это не то. Я хочу еще что-нибудь вам показывать, что-нибудь красивое. Так, значит, это про аварийность было. Дальше. А, вот, помните, мы с вами затрагивали тему алкозамков. Дескать, сейчас в России разрабатывается вообще ГОСТ по автоалкозамкам, как лучше, благозвучие. Автоалкозамок, алкоавтозамок. Одинаково неблагозвучно. Ну, в общем, алкоавтозамкам. И я утверждаю, что если разрабатывается ГОСТ, ну, к примеру, ну, было бы странно, если бы разрабатывался ГОСТ на звездную пыль, правильно? Ну, ты думаешь, или, я не знаю, ГОСТ на систему телепортирования живых организмов. Но мы бы спросили, мать честная, неужто изобрели уже? То есть ГОСТ должен разрабатываться на что-то работающее, и внедренное в массовое пользование. Иначе для чего ГОСТ? Поэтому я думаю, что какие-то идеи у правительства на тему внедрения, массового внедрения алкозамков в России, есть какие-то идеи. А наличие этих идей по косвенному признаку мы можем судить. А косвенный признак — это как раз разработка ГОСТа. И об этом мы с вами говорили накануне. И нас послушали в Калифорнии и сделали свои выводы. Apple запатентовала, компания, вероятно, алкозамок для своего первого автомобиля. Что имеется в виду? Впервые об алкотестере от Apple заговорили еще в феврале прошлого года. Тогда сообщалось, что работает компания над функцией, которая будет внедрена в приложении CarCase для iPhone и Apple Watch. Теперь же портал, неважно какой-то, выяснил, что компания запатентовала новый интерфейс, дополненный еще и алкозамком. По всей видимости, система будет работать следующим образом. Перед запуском двигателя приложение потребует от водителя пройти проверку, биометрическую идентификацию и тест на наличие алкоголя в крови. На приведенных патентных изображениях мы видим несколько вариантов разблокировки ключа. В одном случае владельцу смартфона предлагается пройти стандартную проверку на содержание паров алкоголя в выдыхаемом воздухе. Во втором вскрыть себе вены и показать... Нет, решить задачу, чтобы проверить ясность ума и реакцию. Вот, решать задачу нужно. Я думаю, что это нужно вообще в течение поездки тоже делать. Вдруг внезапно появляется... А и Б сидели на трубе, а упало бы пропаж. Вот что-нибудь такое. И водитель на ходу должен отвечать. Так вот, пройти задачу решить на ясность ума и реакцию. Только после этого ограничения на управление транспортным средством будут сняты. Пока такой функции нет и так далее, все. Ну, в общем, это новость про то, что не одни мы думаем. Дальше. Китайцы намерены продавать больше автомобилей в России. Это так себе новость, это мы и так понимаем. Ну, в смысле, а кто не понимает? Если... Если есть страна-производитель, экономически развивающаяся, динамичная, развитая уже невероятно страна, которая производит товар, пользующийся спросом на какой-то территории, и на этой территории вдруг возникает лакуна, ну, какая-то пустота вдруг возникает по определенным причинам на рынке, который им интересен. Ну, кто не постарается занять этот рынок? Ну, вы не постараетесь занять? Конечно, вы постараетесь. Ну, извините, но сосед ваш по даче вдруг отчалит куда-то с 2,5 соток своих законных 6 соток. И станет понятно, что они, ну, на них ничего не происходит, они просто пустуют. Ну, неужто вы не прирежете, ну, это самое, ну, хотя бы как-то там... В общем, здесь объяснять долго не нужно. Дело в другом. Дело в том, что в Китае происходит еще один чрезвычайно интересный, я не знаю, насколько важный, но интересный, на мой взгляд, процесс, который имеет отношение к обществу, давайте так, я секты решил не называть вас, ибо секта имеет негативную коннотацию, само понятие секта. Общество свидетелей надежности. Мы знаем, что у нас есть массовое общество, оно чрезвычайно массовое, общество свидетелей надежности, потому что эти люди предпочитают автомобили в первую очередь, ну, то есть есть критерии, когда вы выбираете автомобиль, есть спектр критериев, по которым вы подходите к выбору. И всегда есть что-то, стоящее на первом месте. Что-то, стоящее на первом месте. Так вот, и надежность автомобилей, ну, вы же технику все же приобретаете. Так вот, надежность автомобилей всегда в числе приоритетных критериев. Всегда. Для людей, выбирающих любой автомобиль. Здесь гадалки не ходи, это просто аксиома. Но другое дело, на каком месте будет критерий именно надежности? На втором или третьем, или как для там, владельцев британских автомобилей, на 18-м. Ну, неважно. Он будет, но где-то на каком-то месте. Но те, кто приобретает Toyota, у них всегда критерий надежности на первом месте, потому что если бы он был не на первом, я бы тогда хотел узнать, а что же у вас тогда на первом? Качество салона, отделки, дизайн, технологичность современную, там, мультимедиа и ассистентами, да не, ну как, вот. И тогда понятно, почему надежность на первом месте. Что вы теперь скажете о надежности? Потому что по обществу свидетелей надежности сама компания Toyota наносит сокрушительный удар. просто... Да. В настоящий момент Toyota Land Cruiser 300 собирают только на автозаводе компании Toyota в японском городе Аичи. Однако издание, я не шпионское, опубликовало фотографии рамного внедорожника, сделанные в Китае, потому что и сам внедорожник сделан там же. На снимках запечатлели припаркованный автомобиль, покрытый маскировочной пленкой. Это свидетельствует о том, что к началу 23-го года марка может запустить параллельное производство 300-го в Китае. В настоящий момент его не импортируют в Китай, автомобиль. Местные жители могут приобрести внедорожник только через серых дилеров. Тот самый параллельный импорт, который в Китае, как мы видим, тоже работает и налажен. Их привозят из стран Ближнего Востока, там еще откуда-то. Сфотографированная модель принадлежит совместному предприятию FAW Toyota. Ожидается, что подобные тесты, ну и так далее. Но как вы собираетесь это пережить, я спрашиваю вас? Как вы собираетесь пережить выпуск по-настоящему легендарно надежных, это одно слово, легендарно надежных автомобилей в рассаднике всего самого ненадежного, контрафактного, какого еще, страннокачественного в Китае. Ну, в смысле, это с вашей точки зрения. Там это такая страна, где вот это вот все. Я не знаю. Единственное, что я могу, это только посочувствовать и выразить вам слова поддержки и... Ну вот, и вот это все. Потому что мне кажется, что это, этот шаг компании Toyota отзовется в веках. И когда археологи будущего будут исследовать историю краха и угасания этого, безусловного, лидера мирового автомобилестроения по количеству проданных автомобилей, я, нужно уточнить, именно лидера по количеству, то вот эта история, она будет лежать в фундаменте краха. То есть, когда Toyota перевела производство 300-го в Китай, вот тут-то всем и стало понятно, что это, да, конец истории компании Toyota. Ладно, какие автомобильные марки попали под параллельный импорт? У нас полторы минуты до завершения этого нашего эфирного дивана, поэтому я коротко скажу, что есть большой, а именно исчерпывающий список этих автомобилей, и вообще, что попадает с точки зрения параллельного импорта, что из автомобильной тематики, потому что ведь это же не только автомобили, это еще и производители коммерческой техники, это производители комплектующих, это производители целых агрегатов автомобильных, и все это значится в списке. С этим мы с вами познакомимся завтра. Ладно? Хорошо? Если вы не против. Заодно скажу, что представлен новый Land Rover, Range Rover. В смысле, это не два автомобиля. Land Rover, Range Rover Sport. Вы помните, что эта британская марка имеет довольно хитрое наименование. Сам бренд Land Rover, модель Range Rover Sport. И британский внедорожник впечатлил проходимостью и разнообразием версий. Вы думаете, елки, но мы уже какое-то количество лет впечатлены и разнообразием версий, и проходимостью. Это да, но теперь вот эту всю историю своих знаний можете забыть, скомкнуть и выбросить, потому что представлен новый Land Rover Range Rover Sport. И не за горами то время, когда я вас с ним познакомлю. Мы все с ним познакомимся, но потом. 8 утра сейчас в столице. Зовут меня Роман Щукин. Давайте, держитесь там и будьте здоровы. Моторы.